Я всех приветствую именем Иисуса. Сегодня прекрасное время, воскресенье, день служения. Давайте мы сегодня откроем книгу, Библию, книга 1 Царств, 14 глава, и будем читать текст 6 стиха. «И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. И отвечал оруженосец, делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобой, куда тебе угодно. И сказал Иоаннафан, вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам, остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, поднимайтесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. И это будет знаком для нас. Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали, вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они. И закричали люди, составляющие отряд к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря, зайдите к нам, и мы вам скажем нечто. Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему, следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля. И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля обрабатываемого парою валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды, опустошающие землю, пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа». Аминь. И сегодняшняя проповедь воскресного служения, она называется «Оруженосец». Вот такое непонятное название. Но если мы обратим внимание и посмотрим тот текст, который мы прочитали, там или 4, или 5 раз написано это слово. И когда я читал Библию на этой неделе, я несколько раз наткнулся на тексты именно на это слово «оруженосец». И я думал, наверное, Бог побуждает мне поговорить на эту тему. Конечно, я не понимал, что я буду говорить. Все это время молился. И вот прям до последнего, вчера позднего вечера, Бог все-таки упорядочил эту проповедь. Я думаю, она будет для нас сегодня благословением, слово от Господа. Сейчас мы читаем тот момент, это книга «Первый царств». И мы видим, что эта книга, она начинается после того, как после книги Руфь, а перед этим книга о Судьи. Но все это такой момент, такого периода. Я как бы называю книга Судей, потому что Самуил – это был последний судья Израиля. Но именно в первый царь Самуил живой, и он еще продолжает служить, и при этом он ставит первого царя Саула. И вот книга Судьи, она описывает тот период Израиля. Это примерно около 352 года, может, немножко больше. Это тот период, когда он отличался тем, что в конце книги Судей и в середине несколько раз там написано, что это было то время, когда каждый делал то, что считал справедливым. И вот именно когда Израиль вот жил таким образом, то, естественно, они впадали в идолопоклонство, согрешали, и Бог посылал наказание в лице народов – мадинтян, амаликитян, филистимлян, жителей Едома и еще написано – жители Востока. И вот эти народы, они нападали и пленяли Израиль, кто больше, кто меньше по времени. Ну, то есть народ находился под дыгом, в стенании, и тогда народ израильский начинал каяться, и Бог ставил судью. И этот судья, он приносил победу, освобождение и восстановление Израиля. Потом, когда судья умирал, вновь наступало такое время, народ вновь впадал в идолопоклонство. И вот это время заканчивается, и наступает время царей, время царств. Конечно, это не было волей Божьей вначале, потому что Бог говорил, меня царя царей отвергнули, и просите себе царя. А Цари у Израиля на тот момент не было, до этого. Цари были только у языческих народов. И вот мы видим, что наступает такой момент, когда наступает время царств. И что интересно, это время судей, время царств, особенно вначале мы можем прочитать, что это был период, очень много было войн, очень много было сражений. На самом деле война – это очень суровое и очень такое тяжелое время. Я думаю, это время тяжело для всех. Это такое время, когда за убийство, в мирное время за убийство человека наказывают, а во время войны за убийство людей награждают и дают еще даже медали. Это такое время, когда проявляются самые низменные человеческие качества – мародерство, насилие над слабым. То есть законы войны, кто сильнее, тот и прав. На самом деле это очень страшное время. Это происходило с самого начала сотворения. Конечно, это было в начале в малых масштабах, когда первое убийство это произошло в первой семье, когда Каин убивает Авеля. После этого земля, она наполняется людьми, появляются народы, и начинаются войны между народами. Если мы посмотрим сегодняшнее и нынешнее время, то я думаю, войны они практически никогда не прекращаются. Они происходят по местам. И когда происходит война, вот недавно мы как-то разговаривали с братом Ростиславом, и они когда съездили на Украину, я спросил, как обстановка там. И Ростислав, супруга, они с Луганской области. Вот там, конечно, есть такие боевые действия, сейчас не такие, как раньше были, но есть такая напряженная обстановка. Ну, а буквально там несколько десятков километров находится Харьков, это такой большой крупный город, по-моему, даже больше миллиона. А там люди живут, они даже, знаете, их ничего не касается, и как будто там ничего не знают даже, то, что происходит на самом деле в Луганске и Донбассе. То есть, другими словами, когда идет война в каком-то регионе, в каком-то государстве, то для многих людей продолжается обычная мирная жизнь. Это никак их не затрагивает, это никак их не касается, и как будто все нормально. Но дело в том, что в каком положении, в какой ситуации окажется та или иная страна или тот или иной человек, знает только Господь Бог. Но я хочу сказать, что и все человечество, оно на самом деле и закончится, которые будут события войны. Если мы посмотрим несколько стихов, 2 Петра, 3 глава, 10 стих, я сейчас прочитаю, чем закончится все жительство на земле. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся и земля, и все дела на ней сгорят». Вот таким образом закончится существование Земли. Но давайте мы посмотрим, при каких событиях это будет. Если мы посмотрим книгу Откровения, 19 глава, 17 стих, тут написано. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и с воинством его». И вот дальше написано, что Иисус Господь, Он всех поразит словом уст, как мечом. То есть, другими словами, все человечество, оно также закончится при определенной войне. Это, наверное, будет самая ужасная война, которая произойдет во всем человечестве. И сейчас я говорю о том, что на самом деле войны, они происходят абсолютно постоянно. Просто кто-то участвует в них, а кто-то нет. Но почему я сейчас об этом говорю? Потому что есть такой определенный нюанс, когда происходят войны. Дело в том, что на войне, конечно, очень много людей погибают. Но если посмотреть с другой стороны, в мирное время людей погибает не меньше. если взять в масштабах всего мира. Но во время реальных войн, именно в таких, при таких событиях, то я думаю, больше людей, они обращаются к Богу и примиряются с Богом. Потому что при таких событиях люди реально понимают, что, возможно, завтра не будет. И они реально задумываются над той частью жизни, которая им осталась. И я думаю, в такие моменты многие и обращаются к Богу. Знают они его или не знают. Многие вспоминают, что когда-то кто-то им говорил о Боге, и у них есть возможность именно в таких обстоятельствах обратиться к Нему. И поэтому я говорю о том, что при войнах больше людей, я думаю, приходит к Господу. И больше людей спасаются. Хотя умирают люди и во время войны, и люди умирают также и в мирное время. Но почему сегодня я об этом хочу говорить и затронул эту тему? Хотя мы, слава Богу, не живем сейчас в военное время, ну, по крайней мере, в Хабаровске. Но я хочу сказать, что есть война, в которой участвуют абсолютно все люди. Там нет исключений. И это духовная война. Духовная война, которая происходит все 24 часа в сутках. Оно началось с самого сотворения человечества, и оно будет до самого последнего момента, пока есть человек на этой земле. В этой войне никто не может оказаться воздержавшимся. И человек знает или не знает, но он участвует в этой войне, вольно или невольно. Но очень важно, чтобы мы понимали, что это за война такая духовная. Я хотел бы отметить прежде всего, чтобы мы имели понимание, что эта война не между Богом и дьяволом. Вы ясно должны это понимать, потому что творение с Творцом не может соперничать. Бог уже давно через Иисуса Христа победил дьявола. И даже дьявол не может сейчас, хотя он еще имеет силу и существует, он не может сделать больше, нежели Бог ему позволит. И поэтому война, о которой я сегодня говорю, духовная война, это война, которая происходит в сердце каждого человека, верующего или неверующего. И противник, с которым мы боремся, это собственное «я». И сегодня я бы хотел бы об этом поговорить. Цена победы на самом деле очень высока, потому что проигравший, он идет в вечную муку, в гиену огненную. Победивший идет в Царствие Божье. Я хочу сказать, что никто не сможет никого обвинить и предоставить Богу аргумент, почему он не принял эту победу, потому что решение выбирает каждый самостоятельно. И это решение должен принять каждый человек индивидуально. Мы это не можем сделать даже за детей, которых мы любим. Дети тоже должны делать этот выбор самостоятельно. Конечно, многое определяют родители, как они живут. И на примере своих родителей дети видят, насколько это правда или неправда. Но дети, тем не менее, они должны выбрать, сделать свой выбор сами, самостоятельно. Кто для них Бог? 1 Тимофея 2 глава 4 стих тут написано. Я сейчас говорю относительно то, что Бог сделал. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». И вот мы видим, что в 6 стихе тут написано «предавший себя для искупления всех». Драгоценная кровь Иисуса Христа достаточно, чтобы искупить каждого человека. Он это сделал. И возможность спастись предоставлена абсолютно всякому человеку и во всякое время. Бог через Иисуса Христа, Он одержал победу над смертью для всех. И желание Бога, чтобы спаслись все, и возможности Бог дал абсолютно равные всем. Если мы посмотрим Ефесянам 2 глава, 8 стих, это стих, который используют очень часто во время благовестия. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, и 9 стих не отдел, чтобы никто не хвалился». И Священное Писание говорит, что благодать – это Божий дар. Это то, что даровал Бог всем. Но эта благодать, она действенна не просто так. В Библии написано «через веру». А верить или не верить – это наша часть. Это часть каждого человека. 9 стих говорит «не отдел, чтобы никто не хвалился». Знаете, некоторые люди говорят, мы не по делам спасаемся, мы спасаемся по вере. С одной стороны, они правы, а с другой стороны, они не правы. Просто очень важно смотреть, какие дела человек подразумевает, когда говорит, не делами спасается. 9 стих говорит, не делами, это не те дела, которые делают люди. Знаете, есть плохие дела, есть хорошие дела. И даже неверующие люди, они могут делать намного больше, намного лучше дел, которые делают верующие. И при этом они не спасаются. Потому что если бы это бы работало, то на самом деле спасение тогда можно было бы заработать. Но Священное Писание говорит, что спасение – это дар Божий. И о каких делах мы говорим? Это те дела, которые, то, что Бог тебе говорит, а ты их делаешь. И когда так происходит в твоей жизни, это называется дела веры. Если таковых нет, то очень сложно говорить о той вере, которая есть в твоем сердце. Жива она или мертвая. Если мы посмотрим Галатам 5 глава 6 стих, тут написано, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Вот Священное Писание говорит, что во Христе Иисусе не имеет силы то, что человек обрезан или не обрезан. Но Писание говорит, вера, действующая любовью. Что значит действие любовью? Писание Иоанна 14 глава, там написано, кто имеет заповеди, исполняет их, тот любит меня. И поэтому мы видим, что когда ты познаешь Слово Божье, и когда ты исполняешь в своей жизни, это и есть подтверждение, что ты любишь Бога. А Писание говорит, что вера, действующая любовью. В твоей жизни есть та вера, которую Бог хочет видеть, и о которой Бог говорит, что является на самом деле верой. Давайте мы сегодня посмотрим некоторые моменты. Победа, ну, прежде всего, конечно, важно понимать, она приходит от Господа. Если мы посмотрим 1 Царств 14 глава, 6 стих, тут написано, «И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Удивительно то, что, если вы прочитаете контекст этой истории, это трудное время, это очень сложное время для Израиля, потому что Саул, это отец Иоаннафана, он собрал очень маленькое войско, очень маленькое, всего лишь 600 человек. И Священное Писание говорит, что настолько это государство было в таком плачевном состоянии, у них даже не было оружия. То есть народности, которые оккупировали и воевали с израильтянами, они боялись, что Израиль противостанет им, и не давали им даже инструментов, которые затачивали бы их сельскохозяйственные инструменты. Топоры, сошки, тяпки. Ну, тяпок там не было, кирки называли, да. И они приходили к этим и точили. И когда наступило это сражение, эта война, у них всего лишь нашлось два меча. Один меч был у Саула, а второй меч был у Иоаннафана. И вот представляете, вот такое вооружение очень слабое. Народ, очень мало народа, 600 человек всего лишь, против огромной армии филистимлян. И вот мы видим, что Иоаннафан говорит своему слуге, он говорит, пойдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам. И потом он добавляет, для Господа, вот эти, нетрудно спасти через многих или немногих. Удивительный момент, что мы видим, что Иоаннафан, он имеет вот это упование на Господа. Мы видим, что насколько его сердце, оно доверяет Богу. И он говорит, что для Бога нет, знаете, сложности спасти через многих или немногих. То есть, другими словами, когда Бог берется за дело, то не важно, сколько врагов, и не важно, какое оружие против, Бог способен принести победу. Если мы посмотрим 1 Царств 15 глава, 14 глава, 15 стих, тут написано о том, что когда, это уже практически в конце, я пропущу немного, тут написано, «И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды, опустошающие землю, пришли в трепет». Смотрите, когда Бог вступился, когда Бог стал помогать Иоаннафану и его оруженосцам, мы видим, что передовые отряды, они оказались в трепете. Земля содроглась. И мы видим, что ужас постиг этих людей. И вот мы видим, когда эта книга Судей в 6 главе написана, практически такая же ситуация, но там напали мадиантяне. И мы видим, что армия мадиантян была очень огромная, 135 тысяч человек, огромная армия. И мы видим, когда Гедеон, на тот момент был судьёю, он собрал такое небольшое количество людей, около, по-моему, 20-23 тысячи воинов. И то, когда Бог сказал, кто из них трусливый, боязливый, пусть идут домой. И тогда огромное количество людей, они вернулись, большая часть. И потом сказал Бог, и этого много. И он идет их, ведет к реке и говорит, кто будет особо пить, вот тех и возьми. А кто особо пил? Те, кто как лакали, как псы, с ладони. Ну, они набирали и лакали, ну, как бы, наверное, языком, скорее всего, как псы, да? Псы также лежат. И таких людей набралось всего лишь 300. И вот Священное Писание говорит, что эти 300 человек, они вступили в сражение против 135-тысячной армии мадиантян. И вот мы видим, что Бог был на стороне Гедеона. И они тогда тоже принесли великую победу Израилю. И вот мы видим, когда Бог вступается за дело, то победа от Господа, она будет всегда гарантирована. Поэтому для Бога нет ничего невозможного. И вот мы видим, что значит уповать на Господа. Но прежде всего, это жить на основании Его Слова. Мы, как люди, я еще раз говорю, мы всегда ведем духовное сражение. Кто-то на это обращает внимание, а кто-то не обращает внимания. Но единственный признак, по которому мы можем определить, насколько, в каком состоянии мы находимся, оно может нам показать, насколько ты живешь на основании Слова Божьего. Если ты не живешь на основании Слова Божьего, то в духовном сражении ты уже понес поражение. Быть христианином и показывать себя верующим и говорить, что Господь твой Бог, при этом не живя на основании Его слова, это говорит, что в духовном сражении ты уже потерпел поражение. Потому что, когда ты живешь на основании Его слова, это говорит о том, что Бог будет на твоей стороне. Бог очень прекрасно знает, что происходит в твоей жизни. Он очень хорошо знает, в каком ты состоянии. Неважно, в видимом мире, как ты живешь, и как в духовном особенно. И у Бога есть абсолютно все обетования на все сферы твоей жизни. Потому что написано, что от божественной силы даровано все для жизни благочестия через познание призвавшего его славой и благостью. То есть у Бога есть обещания на все сферы твоей жизни. Но эти обетования, они не придут до тех пор, пока ты себя не приготовишь и не придешь к ним. А каким образом это происходит? Когда ты живешь в соответствии его слова. Если у тебя поражение в той сфере, то тебе нужно упорядочить свою жизнь в этой сфере. Если у тебя поражение в той сфере, в другой сфере, то тебе и в этой сфере нужно упорядочить свою жизнь так, как Бог тебе говорит. И тогда то, что Он обещает, оно осуществится в твоей жизни. И вот это и есть, и называется, когда Бог вступается за тебя. Единственная преграда, почему эти обетования не приходят в твою жизнь, это ни в коем случае не дьявол. И это даже не те обстоятельства, которые постигли тебя. Это твое собственное «я». Когда ты не входишь в волю Божью, и когда ты просто сам не позволяешь то, что Бог тебе обещал, прийти в твою жизнь. И второй момент я хотел поговорить о том. Первый я сказал, что победа, она будет всегда приходить от Господа. И насколько Господь есть Бог твоей жизни, настолько и победа будет пребывать в твоей жизни. Второе. Мы видим, что победа была одержана в этой истории, когда два человека, они согласились делать то, что они запланировали. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих, там написано, что «Истинно, истинно говорю вам, если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то, чего не попросите, будет им от Отца Моего Небесного». И вот мы видим, здесь такая есть сноска. И Иоаннафан говорит, если угодно будет Господу. Знаете, он полагается на волю Божию. Это не просто его такой план, такой хитромудрый. Это не просто его такая смелость, и он решил, вот сейчас сделаем таким образом. Смотрите, когда они сказали такое слово, они сказали, что мы встанем на виду у них. Обычно, если двое человек идут против большего количества, они будут прятаться. Они будут делать все, чтобы, ну, как бы их не заметили, чтобы как-то незаметно подкраться к врагу. Но Иоаннафан говорит, мы встанем перед ними на виду. И они говорят так, если они скажут, встаньте, стойте там, мы спустимся, то мы никуда не пойдем. Но если они скажут, поднимитесь к нам, и у нас есть нечто сказать вам, это будет знак от Господа, что Бог дает нам победу. Знаете, вот я, когда читал этот сюжет, я не понимал логику Иоаннафана. Знаете, во-первых, глупо открыться, а во-вторых, естественно, те люди скажут, поднимитесь к нам. Ну, их потому что, чтобы они такой толпой спускались к ним. Они бы призвали. А в-третьих, они находились внизу, под скалой, потому что в Библии написано, когда те говорят, ну, поднимитесь к нам, они пошли, и Писание говорит, что Иоаннафан, он цеплялся ногами и руками, и при этом еще и поражал. Каким образом, я не знаю, но он поражал. Но при этом он сказал, если Господь сделает, то мы сделаем. И вот мы видим, что, я назвал проповедь «Оруженосец». Больше меня еще удивляет оруженосец. Он говорит, что ты задумал, то и делаю. Куда ты, туда и я. Знаете, есть оруженосец. Кто-то из вас смотрел, пьеса, по-моему, называется «Дон Кихот» и «Санчо Панса», да? Кто из вас смотрел? Вот я в детстве смотрел, и до сих пор помню. И вот с того момента для меня было такое впечатление, что оруженосец – это такой, как раб, знаете, оружие только таскает и все. Вот в лице Санчо Панса я вот это имел представление. Но когда я вчера изучал Священное Писание, я понял, что на самом деле оруженосец – это другая личность. Давайте мы посмотрим, смотрите. Оруженосец – это тот, который следит за оружием своего господина. Оруженосец – это тот, который должен приготовить это оружие. Обратите внимание, если мы посмотрим современное время, то если высокопоставленный человек, и он встречается с незнакомыми людьми или с кем-то другими, да, которые не в его приближении, что с ним делают? Его что делают? Обезоруживают. А с оружием кто находится? Его телохранители, те оруженосцы. То есть, другими словами, это настолько доверенные лица, это настолько люди, которые, во-первых, они должны быть сильными, во-вторых, в них должны быть уверены, потому что у них есть оружие, и чтобы это оружие не применили против них. И вот мы видим, что этот человек, который был с Иоаннафаном, он, я думаю, был не менее физически силен и, таким смелым, как Иоаннафан. Если мы посмотрим 2 Царств, 23 глава, там в этой главе написано о сильнейшей Давидове, по-моему, 37 человек. И там написано о человеке Нахарай Беронитянин. Это был, там написано, оруженосец Иава. А Иав – это был военачальник царя Давида. Если мы посмотрим 1 Царств, 16 глава, там написана история о том, когда царю Саулу было плохо, и тогда призвали человека, который мог бы искусно играть на музыкальном инструменте, и призвали тогда Давида, и Саулу это понравилось. И тогда Саул сделал Давида, в Библии написано, оруженосцем Саула. И вот мы видим, что в этих текстах написано, что люди, они брали себе людей. И так как Нахарай Беронитянин, это был тоже не просто оруженосец Иава, это был один из сильнейших Давидова. То есть, другими словами, мы видим, что два человека, которые согласились пойти против этого отряда на филистимского, я думаю, они не просто были физически равны, можно сказать. Хотя один был начальник, а другой был оруженосец. Но я думаю, они и были и в духе одинаковые. Настолько они были едины. И когда Священное Писание говорит, что если на земле двое согласятся молиться, то, естественно, мы должны и в духе быть одинаковые. Это не просто ради того, что вот твой друг, хороший твой товарищ или брат, ты просто соглашаешься молиться, а при этом ты знаешь, что это неправильно. И если вот именно так, то я думаю, человеку не просто согласиться с этим человеком молиться, а наоборот обличить этого человека и сказать, так неправильно, так неправильно молиться. Вот я думаю, вот тогда у человека есть вот это, знаете, понимание. И такого человека можно назвать ближним другом, который не просто за тебя, куда бы ты ни пошел, пошел грешить, и он с тобой пошел грешить, пошел делать правильные дела, пошел. Нет. Настоящий друг – это который тебе скажет правду, как есть. Правду, как есть. Не будет тебе поважать, не будет тебе льстить, но будет говорить тебе правду. И вот мы видим, что эти два человека, и Иоаннафан, он стал вкарабкиваться на скалу и при этом поражать. Но дальше написано, что оруженосец, он что делал? Он добивал. Он добивал раненых. Знаете, на первый взгляд, такая жестокость. Ну как так раненых, да, побивать, убивать? Но если посмотреть реально, то раненый человек, тем более они враги, филистимляне на тот момент, я рассказываю историю, да, и они могли просто с тыла бы, ну, сзади, ну, убить бы Иоаннафана. И с другой стороны, оруженосец, он был человеком, который защищал тыл Иоаннафана. Но так как мы говорим о духовных вещах, конечно, нам важно понимать, что в духовном сражении раненых не будет. У сатаны нет ни жалости, у него нет никакого милосердия, у него нет никакого сочувствия. Дьявол поражает, он будет поражать и еще сильнее добивать он будет. И поэтому, если мы посмотрим, ну, спросим охотников, то раненый зверь – очень свирепый зверь. И 1 Иоанна 3 глава 8 стих, давайте мы прочитаем. «Кто делает грех, тот от дьявола». Потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И вот мы видим, что Иисус, Он пришел на эту землю не только чтобы спасти, но еще и у Него была задача, чтобы разрушить дела дьявола. Священное Писание говорит, что мы были люди рабы греха. Но как можно человеку, который находится в рабстве, дать волю, чтобы он освободился? Он никак не может сам по себе, он раб. Он полностью как бы находится под волей того господина, который его поработил. И вот когда Иисус пришел и разрушил дела дьявола, он разрушил его власть, он освободил. И теперь мы, как освобожденные, у нас есть право прийти к Иисусу или не прийти к Иисусу. И так как каждый из нас участвует в духовной этом сражении, то каждый человек самостоятельно, он принимает решение, куда ему идти. Вечную муку или Царство Божье. Бог со своей стороны для спасения человека сделал абсолютно все. И осталась только та часть, которую Бог не будет делать. Потому что человек должен сам определиться, сам решить. Потому что у человека есть собственный выбор. Все народы, которые воевали против Израиля, я думаю, это были те народы, которые поклонялись идолам. И они были страшны тем, что они вводили израильский народ в идолопоклонство. И поэтому разум человека – это то поле сражения, в котором происходит эта война. То есть, когда человек, он увлекается этим миром и живет, как этот мир. Или когда человек принимает решение жить то, что предлагает ему Бог. Давайте мы посмотрим один текст в Библии, 2 Коринфянам 4, глава 4 стих. «Для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Вот смотрите, что здесь написано. «Для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы». То есть, другими словами, мы видим, что неверующий человек, почему он является неверующим? Да потому что Бог века сего ослепил его ум. Я вначале говорил, книга Судей, когда Бог ставил судью, то этот судья приносил победу. Он поражал тот народ, который поработил Израиль и освобождал израильский народ. Но это была только видимая сторона. Это было только в видимом мире. Но что происходило духовно? Израильский народ вновь возвращался к Богу и начинал служить Богу. Это не просто была физическая победа над другими народами. Это была и духовная победа, когда израильский народ вновь восстанавливал отношения с Богом. И вот мы видим, что Священное Писание говорит о том, что у неверующих Бог ослепил умы. Ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Господа, чтобы они не спаслись. И поэтому очень важно, чтобы мы могли победить вот эти сомнения и неверие, чтобы победить собственное «я». И чтобы обетование Бога относительно спасения и ту победу, которую одержал Иисус Христос, реально осуществилось конкретно в нашей жизни. Вот это и есть духовная победа. Откровение 21 глава, 7 стих, там написано: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Обратите внимание, здесь написано «побеждающий». Иисус уже принес эту победу. Но теперь эту победу мы должны мы одержать в самом себе, со своим собственным «я». Поэтому это на самом деле очень серьезно. Давайте мы сейчас еще поговорим о том моменте, что поговорим об оружии, которое носит оруженосец. Вначале я поговорю с вами о физическом оружии, ну, о мечах. Ну, конечно, а потом я в конце концов переведу тему на духовное оружие, о чем я вообще хотел и сказать. Если мы прочитаем текст Библии 13 главы, 1 Царств, там и написано, что я уже говорил о том, что было очень скудное оружие. И самое такое ощутимое, весомое оружие – это было всего лишь два меча. Два меча, которые было у Саула и который был у Иоаннафана. Давайте мы посмотрим теперь в новозаветное время на другую ситуацию. Это написано книга Евангелия от Луки, 22 главе. «Когда он сказал им», это говорит Иисус Христос, «но теперь, кто имеет мешок, вот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, к злодеям причислен. Ибо то, что о мне приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». Давайте посмотрим, что дальше, что они применили с этими мечами. 49 стиха. «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первого священника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и коснулся уха его и исцелил его». Давайте мы прочитаем этот же текст Евангелия от Матфея, 26 глава, 52 стиха. «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов». Интересный момент. Это уже момент, когда они находятся... должны пойти в Гефсиманский сад. Но прежде Иисус говорит: продайте одежду и купите меч. И вот они находят два меча, покупают, и Иисус говорит: довольно. И вот ситуация складывается таким образом, что приходят первосвященники, старейшины, Иуда и воины. И они пытаются вести диалог с Иисусом и, естественно, его арестовывают. Но Петр что делает? Он берет и отрубает ухо Малху. Это слуге первосвященника. Но дальше мы видим, что делает Иисус. Он берет, прикасается к месту этого Малха, где было отсечено ухо, и исцеляет его. Интересный момент. И потом он говорит Петру: возврати в ножны меч, потому что кто с мечом придет, от меча и погибнут. Взявший меч, от меча и погибнут. И дальше он говорит: неужели ты думаешь, что я не мог бы умолить отца, который бы мне предоставил 12 легионов ангелов, более 12 легионов ангелов. И когда один ангел приходил, да, мы читаем в Библии, происходило страшное, а тут 12 легионов ангелов. Но мы видим, во-первых, Бог не призывает и не просит Отца, чтобы пришли ангелы на помощь Ему. Потому что если они пришли бы, они там со всеми разобрались бы. Второе, что Он делает? Он исцеляет. Он, то есть, делает, восстанавливает. То, что делал Петр, это было неправильно на тот момент. Потому что он добавил, что кто возьмет меч, тот от меча погибнет. Интересный момент, что в первом случае, когда мы читаем историю Иоаннафана с оруженосцем, то я думаю, мы видим, что эти мечи на самом деле они даже не потребовались. Ну, изначально, потому что Бог принес эту победу. Мы видим, что когда они были в Гефсиманском саду, у них было также два меча. И эти мечи, они были использованы не по назначению. Потому что если бы они были по назначению, то Иисус бы сказал, ну правильно. Но мы видим, что Он все исправляет, то, что Петр натворил на тот момент. К чему я сейчас говорю? К тому, что порой мы, как люди, очень часто используем вот такие мечи в своей жизни. Каким образом это происходит? Например, если кто-то хочет разобраться, кто хочет разобраться с бедностью или недостатком финансов, он берет этот меч кредита, хлесть так, и рубит. И такое ощущение, как будто и безденежье ушло. И такое ощущение, что он победил бедность. Но на самом деле проходит время, и тогда Богу приходится восстанавливать то, что было неправильным у человека. Бывают такие ситуации, когда в семье происходит такая жизненная ситуация, что муж и жена начинают что делать? Они начинают ссориться. И тогда кто-то из супругов берет этот меч развода и одним махом просто разрешает этот конфликт. И потом Богу приходится что делать? Все исправлять. Бывают такие моменты, когда мы берем вот эти оружия, которые нам предоставляет этот мир. И порой, на первый взгляд, мы правильно их используем. Но эти оружия, которые мы берем с этого мира, эти те методы, это те принципы этого мира, и используем в своей жизни, то они не принесут победу. И может случиться так, что нам приходится бежать к Богу, чтобы Бог восстановил то, что мы сами натворили. Потому что оружие этого мира, они бесполезны в духовном сражении. Какие бы они хорошими, какими они могущественными ни казались, они бесполезны в духовном сражении. Они могут принести какой-то эффект на малое время в этом мире. Но если это было духовно неправильно, то из духовного мира придет сильнейшее поражение. А что же есть за оружие, которое нам поможет в духовном сражении? Очень просто. Ефесянам 6 глава 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все, преодолев, устоять. Итак, станьте припоясав чресла ваше истиною и облекитесь броню праведности, и обувь ноги готовность благовествовать мир». А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. И вот мы видим, что Бог, Он дает нам свои оружия, и они называются все оружие Божье. И другими словами, когда мы берем эти все оружия Божье, которые Бог нам дает, то мы являемся оруженосцами Бога. Поэтому я сегодня назвал эту тему. Каждый из нас, который знает Господа Иисуса Христа, который посвящает свою жизнь Богу, таких людей Бог наделяет всеоружиями Божьими. Я еще раз говорю, что оруженосцы – это те люди, которые по духу одни, одинаковые. Это люди, которые на самом деле сильны. И вот мы видим, что Бог, Он дает эти оружия. И когда ты берешь эти оружия, ты являешься оруженосцем Бога. Понимаете, о чем я говорю? И тогда вот эти оружия, которые ты принимаешь, они способны тебе дать победу в этом духовном сражении. Относительно всех оружий я не буду сегодня говорить, потому что я как-то лет 5 назад говорил на библейском занятии. И каждое всеоружие Божие мы разбирали. Но я хотел бы сегодня просто взять только одно. Это последнее, где здесь написано. Меч духовный, который есть Слово Божье. Понимаете? Слово Божье. Вот это и есть духовное оружие. И для чего оно необходимо? Священное Писание в этих главах говорит, в этих стихах говорит. Первое. Вы можете противостать против духов злобы поднебесной. Знаете, это оружие, оно способно быть эффективным в духовном сражении против духов злобы поднебесной. В Писании дальше написано, вы можете противостать в день злой. И дальше написано, чтобы вам можно было противостать против козней дьявольских. Знаете, козни, они переводятся это как враждебные действия сатаны против людей. И вот какие бы они ни были бы эффективными, какие бы они ни были мощными, хитроумными, хитросплетенными, то мы видим, что Писание говорит, вы можете противостать против козней дьявольских. Если вы будете иметь это всеоружие Божье, то оно защитит вас от любой ловушки, от любого капкана, от любой сети дьявола. Слово Божье, оно будет открывать и показывать невидимую сторону, то, что невидимо никому. Но Бог будет это скрывать и открывать, и показывать вам. И дальше мы видим, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев устоять. День злой. Я думаю, это такой день, который очень трудный. Это, естественно, нехороший день. И мы, живя в этом мире, мы не можем от этого отгородиться. Писание Евангелия от Иоанна, 17 глава, когда Иисус молится за учеников, Он говорит, они в мире, я уже не в мире. Я не молю, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Писание говорит, что живя в этом мире, зло будет порой постигать нас. Но Иисус молится перед Отцом, чтобы Бог сохранил нас от зла. Каким образом это может быть эффективно? Когда у нас есть Слово Божье. Когда мы можем Словом Божьим, и Писание говорит, это меч. Мы можем не просто защищаться, мы можем противостоять этому злу. Писание говорит три вещи, которые здесь написаны. Во-первых, тут написано «противостать». Второе, тут написано «преодолеть». И дальше написано «устоять». То есть, другими словами, что бы сатана ни придумал, если ты будешь облечен во всеоружие Божие, и когда ты будешь знать Слово Божье, это тебя не сломает, это тебя не убьет, это тебя не уронит. И Писание говорит, это то оружие, которое Бог тебе дает, это Слово Божье. Ну, а читать или не читать, конечно, это зависит индивидуально каждого человека. Давайте посмотрим, насколько оно эффективно. Евреям 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюду острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот настолько Слово Божье, оно имеет силу. Оно проникает внутрь, в сущность самого человека, куда никто и ничто не может проникнуть. То есть, другими словами, Бог через Слово Божье показывает человеку на самом деле, в чем он находится и что есть в нем. Знаете, мы как люди порой показываем людям только то, что мы хотим показать. И люди видят в нас только то, что мы им допускаем увидеть. Но очень часто порой бывает так, что мы и сами не можем увидеть то, что находится в нас. А даже когда мы узнаем, мы не можем справиться с этими вещами. Но Священное Писание, оно способно через Слово Божье показать, как на самом деле есть и как это видит Бог. И не просто как это видит Бог, но Он дает и Слово Божье, как с этими вещами справиться, как с этими вещами разобраться. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому только от тебя зависит, насколько ты позволяешь этому Слову Божьему проникнуть. Потому что это твое собственное «я», это твоя воля, как ты будешь реагировать на то, что Бог тебе говорит. А каким образом это срабатывает? 2 Коринфянам 10 глава 3 стих. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление к послушанию Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда наше послушание исполнится». Очень просто. Мы видим, что здесь написано, есть многие вещи, то, что правильно в наших глазах. И есть то, что порой мы приняли через наших предков. Мы приняли от культуры, мы приняли от традиции. Мы приняли, потому что было что-то, и когда мы в этом укоренились, и когда мы в этом живем, но если оно не соответствует Слову Божьему, если оно неправильно, то оно никаким образом не сделается правильным. Единственное, что нужно просто от этого отказаться и принять то, что Бог тебе говорит относительно этой ситуации. Когда твоя воля, когда твоя жизнь живет в этом, но когда Бог говорит, что это неправильно, а нужно делать по-другому, тогда все то, что, в чем ты укоренился, в чем ты утвердился, может быть, тебе это не хочется, неудобно, ты это убираешь и соглашаешься то, что Бог тебе говорит. То есть ты пленяешь свое помышление в послушании Христу. И ты делаешь то, что Бог говорит правильно. И то, как Бог это видит, и то, как Бог тебе говорит делать. И ты, несмотря ни на что, ни противление людей, ни, может быть, обстановка, и, может быть, ты в этом укоренился, ты делаешь то, что тебе Бог говорит. Ты пленяешь свое помышление послушание Христу. Однажды в моей жизни было то, что когда мы, как корейцы, у нас есть такая, не знаю, традиция, это называется теса. Теса – это поминки, почитание и вспоминание предков. Ну, и там целый такой ритуал. И обычно это делают старшие сыновья в семьях. В день смерти они накрывают стол, зажигают свечи, открывают двери, приглашают дух умершего, да, делают поклоны, потом отщипывают от всей, ну, пищу там и под дерево. Ну, то есть вот это идолопоклонство, да, и это делают старшие сыновья. И так как я старший, я это делал и матери, делал отцу. Собирал всех своих сестер, братьев, ну, мою семью полностью, и мы это делали. И когда я уверовал, и пастор сказал, что это неправильно, и вот эти поминки – это поклонение бесам, и я это принял на «дай аминь». Но мне было очень сложно сказать своим род, потому что на очередных это делается каждый год. И мне нужно было собрать, и однажды я сказал, мы этого делать не будем. И знаете, не только мои близкие, они противостали, они сказали, да как так, все это делают, все это мы делаем уже испокон веков. Я сказал, нет, мы этого делать не будем. И с того времени, конечно, противостояние было несколько лет. Даже другие родственники включились, говорят, как это ты, старший сын, этого не делаешь. Но прошло несколько лет. И когда я эти несколько лет этого просто не делал, они просто отстали от меня. И они потом уже говорят, когда они приглашают меня на похороны, они говорят, будем делать, как ты скажешь. И когда мы идем в похороны, мы никакие там детства не делаем, просто я молюсь за тех живых людей, чтобы они познали Господа. И мы просто благодарим за жизнь, которую нам дали родители. То есть многие вещи, которые нам нужно кардинально изменить и починить то, что было неправильно, починить то, что правильно перед Богом. И вот только тогда, потому что Писание говорит, что наши оружие воинственные, да, они на разрушение твердынь. Вот эти твердыни, это сатана заложил в сердца многих-многих людей. Эти твердыни, которые находятся в сердцах людей, это те традиции, то, что пришло от мира. И в Писании Ефесянам написано, что люди, живущие по воле князя, господствующего в воздухе. Многие вещи это не просто люди придумали, а сатана, он просто навязал свою волю. И люди живут и думают, что это традиция. Нет, это то, что сатана предложил. Это то, что является идолопоклонством. Это то, что отводит людей от Бога и не позволяет Богу действовать в их жизни. Поэтому есть многие вещи. Они могут быть и в каких-то глобальных вещах, и они могут быть в каких-то мелочах. Но в духовной войне нет мелочей. Там все очень серьезно и все очень важно. Поэтому нам очень важно, что понимать, что вера, она не рождается просто так. Она рождается от слышания Слова Божьего. Поэтому, насколько ты не просто слышишь, а применяешь это в твоей жизни, настолько формируется Божья вера, на основании которой Бог действует в твоей жизни. И сегодня последнее, чем я хотел сказать. Мы видим, что Иоаннафан, и оруженосец, они принесли очень большую победу. Давайте посмотрим, что произошло. 1 Царств, 14 глава, 15 стих мы читали, я зачитаю еще раз. «И произошел ужас в стане, на поле, во всем народе. Передовые отряды и опустошающие землю пришли в трепет. дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. Что произошло, когда они сделали то, что было правильно перед Богом? Мы видим, что пришло поражение в дух воинства филистимского. Всего лишь 2 человека. Они всего лишь поразили, сколько в Библии? 20 человек. Но мы видим, что в духе пришло поражение полностью огромному войску филистимскому. Мы видим, что передовые отряды, они оказались в трепете, в ужасе. Но это одно, что произошло в стане филистимском. Давайте мы посмотрим, что произошло с израильтянами. 14 глава, 21 стих, 1 царств. «Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном». Смотрите, что произошло. Пришла победа в дух израильтян. Это евреи, которые были вместе с филистимлянами. Писание говорит, они ходили, они жили в стане филистимлян, они ходили с филистимлянами. Ну, скорее всего, они были слугами. Ну, скорее всего, не буду утверждать, но они были в этом стане. И я думаю, что это та категория людей, если сегодня перенесем на современное время. Потому что мы видим, что именно эти люди, что они сделали? Они вышли от филистимлян и примкнули к израильтянам, то есть вернули своему народу. Я думаю, это такая категория людей, которые называют себя христианами, а живут как этот мир. Знаете, как этот мир живут? Они могут ходить даже в церковь, они могут даже читать Библию, но живут как этот мир. И вот мы видим, эти 2 человека принесли вот эту победу в дух. Эти люди, Божий народ, евреи, они поняли. И знаете, они, знаете, не побоялись, они вернулись. Они стали израильтянами открыто. И вот я думаю, когда мы, может быть, 1 человек, а может быть, 2 человека, когда мы держим вот эту победу в духе, и когда эта победа становится явная, то многие люди, они видят через жизнь других праведных людей, что есть другая жизнь. Они не притыкаются о других лицемерах христиан, которые в церкви одни, а миру другие, и они становятся такими. Но они смотрят на людей, которые, неважно, в церкви они или вне церкви, они являются верующими. И это их зажигает, это их поднимает и побуждает быть Божьим народом. Не перед людьми, а перед Богом. Дальше мы видим следующий стих, 22-й. «И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении». Еще другая категория израильтян. Это те люди, которые не были с филистимлянами. Это те люди, которые не были в войске Саула. Это люди были, которые прятались в ущелье. Им было страшно, потому что было военное время. Но мы видим, когда эти 2 человека, они принесли вот эту духовную победу, то дух этих людей, он ожил. Они вышли с этих ущелий. Они перестали прятаться, они перестали бояться и стали вместе в сражении с израильтянами. Что это за категория людей? Я думаю, это тоже такая же категория людей христиан, которые говорят, что не верят в Бога, но они никогда не говорят, что они христиане. Им страшно признаться где-то кому-то, что они верят в Бога и ходят в церковь, потому что им неудобно, потому что над ними будут смеяться, потому что их будут как-то ущемлять, их как-то будут притеснять. И вот это такая категория людей. Знаете, очень важно. И вот мы видим, что эти люди, они вышли. Они встали в это сражение. Они стали действительно частью народа израильского. И вот когда приходит победа в дух, то мы видим, что те люди, которые стеснялись. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, там написано 2 одинаковых стиха. Он говорит, истинно говорю, если кто из вас постесняется меня перед людьми, то когда придет Сын Человеческий во славе своей и ангелами своими, и он постесняется. Это на самом деле не просто слова в Библии, это реально то, что Иисус предупреждает. И вот из-за страха, что как-то люди нас не поймут, как-то люди будут, знаете, как, может быть, нам будет неудобно, но они прячутся вот в эти, знаете, вот, сам является христианином, в церкви он вот христианин, а в мир он
не христианин. Нам очень важно не просто говорить, вот теперь я христианин, нам нужно жить как христиане. И к чему все это говорю? Сегодня я сказал несколько категорий людей, но к какой категории ты сегодня относишь себя? Может быть, ты тот, который живешь, будучи христианином, и живешь, как этот мир. А может быть, ты тот, который скрываешься и никому не говоришь, чтобы никто не узнал, потому что тебе будет неудобно. Или, может быть, ты, как Иоаннафан, и как оруженосец, берешь оружие Божье и одерживаешь победу, которую Господь нам уже даровал. И ты не просто находишься сам в победе, но ты зажигаешь других людей, чтобы возвращаться к Богу, чтобы понимать все, что происходит, происходит от Бога, и посвящаешь свою жизнь, чтобы служить Богу и быть Его оруженосцем. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что и сегодня Ты даешь нам эту возможность изучать Священное Писание, когда Ты через Священное Писание скрываешь всю нашу внутренность и показываешь так, как Ты видишь все, что происходит в нашей жизни. И если что-то неправильное, Господь, Ты прости, омой драгоценной кровью Иисуса Христа. И помоги, Господь, чтобы мы были верующими на всяком месте и во всякое время, чтобы мы не стеснялись имя Господа, чтобы мы ходили Твоими путями, чтобы мы делали то, что Ты нам говоришь делать. И, возможно, мир не будет принимать. Но я верю, Господь, что через это Ты прославишься. И у этого мира будет возможность прийти к Тебе какое-то время, когда им будет тяжело и трудно. Отец Небесный, мы просим сейчас, коснись каждого из нас и помоги, чтобы Слово Божье, оно было живо и действенно внутри нас. Спасибо Тебе за это время. Мы славим Тебя, Господь, и молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.